Здравствуйте, уважаемые зрители. Предлагаем вспомнить главные события прошедшей недели и заглянуть в церковный календарь на несколько дней вперед. Ведь, как сказал классик, без знания прошлого невозможно понять будущее. Сегодня речь пойдет о следующем. Патриаршее служение в Калининграде. Подробности визита. День телевидения. Мнение по поводу праздника. Святой покровитель Киева. Праздник собора архистратига Михаила. Крестный ход мира. Одесса встречает Иерусалимскую святыню. Спасенная из огня. Судьба картин с Донбасса. Фестиваль фестивалей. Хроника кинофорума «Вечевой колокол». 15 ноября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. За литургией была совершена хиротония архимандрита Матфея Андреева, воепископа Скопинского и Шацкого. После сугубо ектении предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине. Святейший патриарх Кирилл совершил молитву о упокоении душ усопших рабов Божиих всех на дорогах от транспортных происшествий погибших и от рук террористов убиенных. Молитвенное поминовение погибших в автомобильных авариях ежегодно совершается в третье воскресенье ноября, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Святейший Владыка помолился также об упокоении невинно убиенных в ходе недавних террористических атак, в том числе в столицах Ливана и Франции, Бейруте и Париже.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, всех на дорогах от транспортных происшествий погибших и от рук террористов убиенных. И воеже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
По окончании литургии святейший патриарх Кирилл напутствовал епископа Скопинского и Шацкого Матфея на служение.
Созидая храмы, открывая новые приходы, помни, что самое главное не красивые цифры в отчетах и не количество зданий, а создание реальных, живущих полнокровной литургической жизнью общин, в которых люди осознают себя членами единого тела Христова. Особенно заботься о молодом поколении. Правильно организованная работа с молодежью – это залог устойчивого и благополучного развития церковной жизни, особенно в наше время.
По традиции, после напутственного слова новорукоположенный иерарх преподал верующим первое архипастырское благословение. Его святейшество прокомментировал евангельский отрывок о гадаринском бесноватом, читавшийся во время литургии, и связал его с духовными недугами современного мира.
Но сегодня мир сталкивается и с другой одержимостью, с другим беснованием, которое мы называем терроризмом. Неизвестно, от чего упал наш самолет над Синаем. Будут разбираться, и, наверное, когда-то нам скажут окончательное суждение. Но то, что сегодня на днях произошло в Париже, свидетельство тому, что вот эта безумная одержимость людей достигать своих политических целей любыми способами, даже уничтожая ни в чем не повинных людей, должны со всей же очевидностью вразумить наш сегодня уж не столь религиозный мир в том, что все ведь это происходит по чьей-то злой воле. Источником одержимости является та самая сила, которая закабалила гадаринского бесноватого.
В завершение торжеств к предстоящим рождественским праздникам в дар Кафедральному собору города Калининграда Святейший Владыка передал рождественский вертеп, вырезанный из ценных пород дерева.
Когда наступят рождественские дни, и вы будете подходить к этому вертепу и молиться перед новорожденным Спасителем, вспоминайте в ваших молитвах и своего патриарха. Спаси Господи.
Кроме официальных богослужений, на прошлой неделе предстоятель Русской Православной Церкви отметил еще и личный праздник. 20 ноября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл праздновал свой день рождения. Ваше святейшество, примите искренние поздравления от всего творческого коллектива телеканала «Глаз». Желаем вам Божьей помощи в несении первосвятительских трудов. Пусть Господь укрепляет вас и придает сил в вашем непростом служении. Многое лето, святейший Владыка! В конце осени работники СМИ отмечают сразу два профессиональных праздника. 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи, а 21-го – Всемирный день телевидения. 8 десятилетий, а именно столько живет телевидение, вроде и немного, одна человеческая жизнь. Но для электронных СМИ это уже история. В день профессионального праздника стоит вспомнить не только о том, как все начиналось, но и задаться вопросом «Ради чего?». Размышления о прошлом и будущем телепространства в следующем сюжете. С 1994 года по указу тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы 16 ноября украинцы отмечают День работников радио, телевидения и связи. Сегодня снимать видео может каждый, у кого телефон с камерой, но настоящий телевизионный продукт – результат работы десятков специалистов. Большинство из них всегда остаются за кадром.
Поворотик после «Свит православия» с двойки на первую.
К сожалению, сегодня телевидение – инструмент манипуляции. Ведь из сотен телеканалов, предлагающих зрителям свой вариант событий, лишь единицы помнят о духовном обогащении человека. Если же вспомнить основную цель коммуникативных средств, которую ставили изобретатели, окажется, сегодня ТВ движется в обратном направлении.
Когда пробировали эксперименты, ставили по передаче образа, то что, собственно, передавать-то? Передавать надо нечто такое значимое, такое вот символическое. Был передан изображение креста православного в том привычном изображении восьмиконечном, которым мы пользуемся чаще всего. Это был тот первый образ, который был передан на расстояние. То есть он апробировал сам принцип телевизионной связи. И таким образом мы видим, что изначально сам принцип передачи на расстояние изображения может быть освещен использованием христианской символики.
Телевидение словно музыкальный инструмент. У одного исполнителя партия мажорная, у второго минорная.
Сам по себе принцип передачи на расстоянии информации безгрешен и невинен, а использоваться он может уже в зависимости от того, кто взял его в руки. И в этом отношении показательный пример – это телеграфическая, телеграфная, да, связь между Старым и Новым Светом. Когда в XIX веке прокладывали кабель под дно Атлантического океана из Старой Европы, из Старого Мира в Новый Свет, в Америку, это очень был длительный процесс, очень тяжелый. В 3-4 этапа, по-моему, там кабель рвался, разматывался, там где-то что-то там пропадал. Но в конце концов, когда положили его и апробировали его, то из Европы в Америку полетела телеграмма «Свобода, равенство и братство», то есть первые слова отстуканные, значит, переданные были туда такие. А из Америки в Европу ответили цитата из послания к евреям: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». То есть это знак того, что вот мы установили канал коммуникации, а что будем передавать?
На этот вопрос каждый журналист должен найти ответ лично для себя.
О мужні плем'я журналістів, вітаю з святом нині вас. Здорові будьте, серцем чисті, щоб в грудях вогник не погас.
21 ноября Православная Церковь отмечала собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Этому празднику более 1500 лет. Он был введен еще в IV веке на поместном Лаодикийском соборе и посвящен всему воинству небесному и его главному воеводе архистратигу Михаилу. Для киевлян праздник имеет свой оттенок, потому что архангел Михаил – покровитель украинской столицы. Он возглавил битву с силами зла на небесах. Русские князья надеялись на его помощь в битве со злом и на земле. Именно поэтому первые храмы, которые возникали после крещения Руси, посвящали ему. Для киевлян он не мифический герой, а небесный воин, который олицетворяет борьбу со злом. С 18 столетия его изображение появилось на гербе Киева. В советские времена герб изменили, но с апреля 95 года его фигура теперь не только на гербе, а еще и на флаге города. В 2001 году статую архистратига Михаила установили на Ляцких воротах площади Независимости. Когда-то эти ворота вели в старый город и были его крайней южной границей. Теперь они в центре главной площади столицы, и кругом бурлит жизнь. Еще одно изображение архангела появилось в октябре 2010 года на южных воротах Софии Киевской. Высота 2,5 метра, материал – кованая медь, покрытая сусальным золотом. Изображение архистратига запечатлено в Киеве разными способами. Его именем названа одна из центральных улиц и несколько монастырей. Один из михайловских храмов возник в Дарницком районе столицы недавно, в 1997 году. Это настоящий храмовый комплекс, который еще называют Чернобыльским. Здесь стоит мемориал, посвященный героям и жертвам Чернобыля. Бороться с последствиями аварии придется еще столетия, поэтому название храма – непростое совпадение. Архистратига Михаила изображают с мечом и щитом, а это означает, что битва со злом продолжается и на земле, и в человеческих душах. Далее о реакции православного епископата на трагедию в Париже и о восстановлении богослужений в грузинском монастыре Симеона Столпника. Смотрим международные новости. В православных храмах Франции были совершены заупокойные богослужения в память погибших в результате терактов 13 ноября. Иерархии, возглавляющие православные епархии на территории страны, выступили со специальными обращениями по случаю трагедии. Напомним, крупнейшая в истории Франции серия терактов прошла в Париже в ночь с 13 на 14 ноября. Нападения были совершены как минимум в 6 точках города. Общее число погибших превысило 150 человек. В Бухаресте патриарх румынский Даниил возглавил торжественную церемонию открытия выставки рукописей и старинных книг творений святителя Иоанна Златоуста. В приветственном слове патриарх отметил, что у святого Иоанна Златоуста была удивительная свобода мыслей. Его идеи выражены в красивейших формулировках, которые воспринимаются очень легко. В рамках выставки были представлены как старинные рукописи и книги, так и современные издания произведений святого Иоанна Златоуста на румынском языке. В Западной Грузии возобновлены регулярные богослужения в монастыре святого Симеона Столпника, расположенного на вершине скалы, носящей название Кацхийский столб. Первый храм был построен здесь еще в конце 5 столетия. Монастырская жизнь началась с 9 века. После вторжения Оттаманской империи обитель пришла в запустение, однако местные жители всегда чтили это место. После того, как в 90-х годах 20-го столетия гонение на религию ослабло, люди стали посещать Кацхийский столб. Возрождением монастыря занимается монах Максим, 20 лет назад поселившийся на этом месте. При содействии государства недавно были восстановлены храм и кельи. В Париже в рамках недели Сету, проходящей на этой неделе, желающие имеют возможность прослушать курс лекций на тему «Роль православия в идентичности Сету». Сету – финно-угорская народность, проживающая к югу от Псковского озера, на маленькой территории, разделенной сегодня между Эстонией и Россией. Исповедующие православие, воспринятое ими от русских, Сету, развили оригинальную культуру, которая их отличает от соседей как русских, так и эстонцев. Сету знамениты своим особым полифоническим пением, которое было занесено в ЮНЕСКО в 2009 году в список нематериального культурного достояния человечества. Неделя Сету организована посольством Эстонии во Франции совместно с Ассоциацией развития финно-угорских исследований. Далее в программе вы увидите. Крестный ход мира. Одесса встречает Иерусалимскую святыню. Спасенная из огня. Судьба картин из Донбасса. Фестиваль фестивалей. Хроника кинофорума «Вечевой колокол». В Украине продолжается крестный ход мира с чудотворной иконой Божьей Матери. В нашу страну святыню привезли со Святой Земли по благословению патриарха Иерусалимского Феофила, чтобы верующие Украины могли помолиться Деве Марии о мире на нашей земле. Молитвенное шествие стартовало в Киеве 31 октября. Оно пройдет по 11 городам страны. Чудотворный образ побывал уже во многих регионах, а недавно его встречали верующие Одессы. В Одессе Иерусалимская икона Плащаницы Божией Матери пробыла всего два дня. Все это время она находилась в главном храме города. Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор едва вмещал всех желающих поклониться великой святыне. Перед образом Богоматери богослужение не прекращалось ни днем, ни ночью. Тысячи одесситов и паломников из разных регионов Украины терпеливо выстаивали огромную очередь.
Но это, конечно, событие, потому что далеко не каждый может поехать в Иерусалим и приложиться там к Плащанице. И, представляете, ее привозят сюда. Да, это будет тяжело выстоять там 2-3 часа в очереди, но все желающие смогут это сделать. И мы очень благодарны, что это вообще произошло.
Молились в первую очередь о мире и благополучии в Украине. По словам и духовенства, и прихожан, сегодня это главное, в чем нуждается каждая украинская семья, каждый регион и вся страна в целом.
Молятся в первую очередь о мире, о здоровье каждой, о себе, о своей семье, о своих близких, чтобы все было хорошо, чтобы Богородица помогала, укрепляла, покрывала. И естественно, чтобы все у всех было хорошо.
С прибытием Святой Плащаницы сама Пречистая ступила на нашу богохранимую, богоспасаемую землю. Крестный ход о мире с принесением Святой Плащаницы по городам Украины, мы веруем, принесет мир на нашу многострадальную землю. Потому что Пресвятая Богородица пришла, чтобы нас вразумить, чтобы нам помочь, чтобы нас умиротворить. И я думаю, что каждое открытое Богу сердце это почувствует.
Для того, чтобы торжественно встретить святыню, в Одессу прибыли архиереи сразу из 11 епархий.
Приезд блаженнейшего и всех цвет нашего духовенства, тут, конечно, это благодать, это замечательно, это так необходимо нам, это нас объединяет, и мы вместе действительно являемся Церковью Христовой. Не просто здание, не просто, а именно наша общая молитва.
Божественную литургию возглавил митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. В своем обращении предстоятель Украинской Православной Церкви подчеркнул важность совместной молитвы о мире.
Дар молитвы. Молитвы человек и спрашивает у Бога себе то, что полезно для его души, для его спасения. И спрашивает для себя познание и воли Божьей. И мы сегодня молимся и просим, чтобы Бог помог нам удерживаться от греха. Чтобы Бог простил нам грехи, в которые мы впадаем. Чтобы Господь послал мир на нашу землю и свое благословение. Чтобы все люди жили в мире, в радости, в терпении, в любви друг к другу и к Богу.
Крестный ход с Иерусалимской иконой Плащаницы Божией Матери побывает еще в нескольких городах страны, а 27 ноября святыня завершит пребывание в Украине. Последним городом на ее маршруте будет Днепропетровск. В Одессе проходит выставка произведений живописи 18-20 веков, чудом уцелевших в период боевых действий на Донбассе. Из Донецка в южную столицу собрание вывезла его нынешняя владелица и продолжательница знаменитого рода Наталья Борисовна Губергриц. Поговорим о полотнах, переживших непростые времена. Выставка «Врачебные династии и живопись. Вместе через века» – уникальная возможность для одесских поклонников академической живописи познакомиться с неизвестными работами известных художников. В коллекции произведений живописцев последних трех веков. Центральное место занимают полотна Репина, Шишкина, Айвазовского, Поленова, Перова, Савицкого, Маковского, Левитана и многих других великих мастеров. Всего их более 50 работ.
Сегодня в стенах выставочных залов Одесского музея западно-восточного искусства вот эти самые лица давно позабытые. Мы, глядя на них иногда, с восхищением думаем, насколько же они осмысленными были, эти лица. И как много в них было этой какой-то внутренней жизни, вот этого интеллектуального начала, что, собственно, и давало основание говорить нам о том, что искусство конца 19-го, начала 20 века – это век серебряный.
Особое место в выставочном зале занимают портреты тех людей, благодаря которым эта коллекция существует. Двум ученым, медикам с мировой известностью, братьям Александру и Максу Губергриц. Представители знаменитого рода картины великих художников собирали более сотни лет. Нынешняя владелица коллекции, продолжившая династию врачей, Наталье Борисовне Губергриц, пришлось спасать полотна буквально из-под огня. Прошлой весной, когда на Донбассе еще не стихали обстрелы, она вывезла собрание в Одессу, где его новым пристанищем стал Музей западного и восточного искусства.
Мы действительно приняли решение с коллегами принять эту выставку, помочь это реставрировать и фактически взять пока на временное хранение, потому что элементарно хранить ей негде.
Эвакуацию картины из Донецка пришлось проводить наспех, и это самым негативным образом сказалось на состоянии наиболее ветхих полотен.
Как только она приехала к нам, и мы начали ее распаковывать, некоторые работы были в таком плачевном состоянии. И знаете, язык не повернется обвинять в этом, хозяев этой коллекции, потому что паковали ее и, прятали в ящики в таком бешеном ритме, что, конечно же, паковали не так, как должно с точки зрения, реставрационных правил.
Многие работы пришлось возвращать к жизни, как говорят реставраторы, оказывать им скорую помощь.
К сожалению, прибыли они очень плохо упакованные, потому что там как получалось, так и паковали. Это без рам, они очень сильно повредили во время. Вот эта картина была почти полностью обсыпанная, да, и поэтому я не могу сказать, что здесь закончена реставрация, потому что времени было очень мало, и поэтому здесь еще над этой картиной еще работать и работать.
На сегодняшний день все картины приведены в экспозицию. Вид, но реставрационные работы продолжатся, и эта великолепная коллекция в своем полном собрании будет еще радовать душу и глаз поклонников живописного искусства. В последние дни октября Краснодар принимал гостей и зрителей фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол». На Кубани этот кинофорум состоялся уже в 17-й раз. Были представлены фильмы-призеры крупнейших ведущих православных кинофестивалей России, Украины, Белоруссии и Сербии. О том, как это было, в сюжете наших коллег. В Большом концертном зале Государственного академического кубанского казачьего хора, как всегда, многолюдно. В этот раз здесь собрались почитатели кинематографа. Миссия у кинофорума важная – возрождать духовную культуру средствами кино.
Сегодня важно нести действительно Слово Божье не только в храмах, но и в тех, мероприятиях культурных, которые направлены на утверждение веры нашей православной, на утверждение любви, добра, добрых чувств.
Сегодня здесь можно увидеть гостей из различных стран, ведь «Вечевой колокол» – необычный кинофорум, это своеобразный фестиваль фестивалей. Здесь показывают лучшие киноленты православных кинофорумов. В программе фильмы-призеры фестивалей «Золотой Витязь», «Русское зарубежье», «Встреча», «Радонеж», «Соль земли», «Свет миру» и «Покров».
Фестиваль «Вечевой колокол», он особый. На самом деле у него есть такая огромная возможность собирать самые лучшие картины всех фестивалей, которые проходят на Украине, в России, в Беларуси и других странах. Поэтому, конечно, приезжая сюда, это очень, привозя картины, это очень ответственно на самом деле.
Свои работы в Краснодар привезли кинодокументалисты из Ярославля и Самары, Киева и Днепропетровска, Минска и Гомеля, а также из Сербии, Македонии и Польши.
С каждым годом, конечно, качество православного кино растет. И это качество в том числе обусловлено тем, что кинорежиссеры, как люди неравнодушные к действительности, люди с православной душой, конечно, дают нам возможность по-особенному увидеть те или иные проблемы, которые возникают и в обществе, и в церкви, и вообще в состоянии человеческой души в настоящем времени.
Это обмен опытом между православными фестивалями. А в этом году, что просто замечательно, приехала Украина, как бы им сложно не было, приехала Белоруссия, Сербия. И вот я думаю, что именно такие площадки, они не просто узкопрофессиональные, а эти встречи людей – это залог того, что народы не будут разъединены. Вот это, я думаю, в этом году это самая главная идея этой встречи.
Сегодня православное кино перестает быть узкотематическим, рассказывающим только о жизни монастырей и святых подвижников. Наряду с историческими, биографическими картинами на фестивале было много социальных фильмов. Это подлинный рассказ о подвижничестве простых людей. Зрителей очень тронул фильм «Епистимия» о судьбе женщины, которая потеряла в годы войны 9 своих сыновей.
Мы с радостью отметили для себя высокий уровень. И тематика, конечно, в основном была, во-первых, военная. Тематика, которая, к сожалению, для нас, для всех уже стала привычной и, можно сказать, встречается нам каждый день, когда военные действия на Ближнем Востоке, на Украине уже стали для нас нормой информационных лент. При этом мы видим, что прочтение этой информации православными авторами несколько иное. Где человеческие страдания, где война как зло откровенное, все-таки возвращает нас к правильному отношению к этим событиям.
Гран-при фестиваля получил фильм «Три песни о жемчужине». Автор и режиссер Екатерина Цветкова из города Владимир. Это фильм-притча. Три судьбы, три истории, рассказанные от первого лица и связанные между собой сокровенной темой поиска смысла жизни. Среди лауреатов фестиваля кинематографисты из Украины. Днепропетровский центр православной культуры «Лествица» завоевал 2 диплома. Диплом за музыкально-поэтический фильм «Слушая Блока» и диплом в номинации за лучший цикл детских передач. Напоследок о том, что нам готовит православный календарь на ближайшую неделю. 23 ноября – день памяти священномученика Прокопия, архиепископа Херсонского. Он принял мученическую смерть в 1937 году. 24 ноября чтим преподобного Феодора Студита, византийского монаха, писателя, составителя церковного устава. В среду праздник в честь иконы Божией Матери Милостивая, прославленной на острове Кипр. В следующий четверг – день памяти святителя Иоанна Златоуста, автора многочисленных красноречивых проповедей и богословских трудов. В пятницу – день памяти апостола Филиппа и заговенье на Рождественский пост. В субботу, 28 ноября, чтим преподобного Паисия Величковского, трудами которого в XIX веке была восстановлена традиция старчества. В воскресенье церковь чтит апостола Матфея, автора одного из 4 канонических Евангелий. На этом все. Хорошей вам недели. Всего доброго.